Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем вместе с вами Евангелие от Марка и будем читать из 6 главы выборочно несколько стихов, начиная с самого начала. «Оттуда вышел Он, Иисус Христос, и пришел в Свое Отечество. За Ним следовали ученики Его. Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сородников, и в доме своем, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их, и дивился неверию их». И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Аминь. Мы прочитали с вами текст, повествующий нам о самом начале Иисуса Христа, Его служение, о самом начале Его общественного служения, когда Он вышел на служение, и этому предшествовал тот момент, когда Иисус Христос уже призвал 12 учеников. Об этом мы читаем в этом же Евангелии. Две главы, предшествуя этой нашей главе, которую мы избрали с вами, мы читаем потом «Зашел Он на гору». И позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. И дальше идет перечисление имен учеников его, которых он избрал. И наш текст говорит, чтобы посылать их на проповедь. Я думаю, когда Иисус Христос избирал учеников, избирал этих 12 последователей своих, речь шла о том, чем они будут заниматься, и евангелист Марк делает акцент на этом и говорит, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь. И тот текст, с которого мы начали с вами, как раз повествует о том, что, находясь у себя в своем отечестве, в своем доме практически, Иисус Христос переживает особое состояние. Ситуация очень сложная. Люди, комментируя то, что он делает, говорили, откуда у него это. Ему было это больно слышать. Люди не понимали его, не понимали его соотечественники. Те, кто были дорог ему, тех, кого он хорошо знал, они не воспринимали его. И мы прочитали с вами, что он не мог совершить там никакого чуда. Только немногие больные, на которых он возложил руки, исцелились. И дивился неверию их. Немного раз в своей жизненной земной истории Иисус Христос удивлялся, но это удивление было особым, оно было негативным. Он дивился их неверию. И вот в этот момент наступает тот час, когда Иисус Христос, избрав своих 12, отправляет на служение. Призвав 12, начал посылать их по 2, и дал им власть над нечистыми духами. И мы прочитали, опустив здесь несколько стихов, несколько текстов, где он дает точное указание, как нужно делать, как одеваться, что с собой брать, что говорить, когда будут они идти с этой проповедью. И тут же есть результат. Мы читаем с вами. «Они пошли и проповедовали покаяние, и даже бесов изгоняли, и многих больных мазали маслом, и исцелялись эти больные». Если посмотреть несколько назад, то мы поймем с вами, братья и сестры, что эти 12 до того момента, как были посланы проповедовать, как были отправлены на служение, всего лишь провели с ним несколько недель. Но все же Иисус незамедлительно посылает их проповедовать и делает это классическим образом. Он посылает их подвое. Он сделал это вскоре после того, как призвал их. Им не пришлось долго ждать, чтобы быть посланными на проповедь. В этом же Евангелии, в 3 главе, в 14 стихе мы читаем. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». И вот этот момент наступил. И мы, безусловно, знаем, что на тот момент, когда Он отправлял их, они еще, говоря современным нашим языком, не были достаточно духовными, не были достаточно сильными, будем говорить, не были готовы к этому служению. Мы также знаем, что среди них был Иуда. Мы современным языком скажем, он не был еще обращенным, но был среди тех, кого Иисус послал. Среди них был Фома, который еще, по большому счету, не верил в Евангелие, в благую весть, в то, что нужно было делать, но он был среди них. Среди них был Петр, Симон, сын Ионы, который впоследствии будет пытаться удержать Иисуса, чтобы он шел на крест. И тем не менее, Христос сразу же послал их благовествовать. Самое первое, что Иисус сказал Петру и Андрею, когда призывал их, Он сказал им, идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, говорит Писание, оставили сети, последовали за Ним. Проходит какое-то время, приблизительно год, и Иисус Христос призывает очередную группу учеников. И Священное Писание об этом говорит Евангелист Лука в 10 главе, их было 70. Он пишет, что Он посылает их также по два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. Внимательно наблюдающий, читающий, вникающий в Писание, логически размышляющий человек скажет, да, действительно, у Иисуса Христа был большой план посещения городов, селений, и, вероятно, не успевая туда, Он посылает Своих учеников. Это проторенная дорожка. Здесь были уже 12, подвое посланы, и теперь перед Ним 70. После сего, говорит Евангелист Лука, избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Метод посылать людей на благовестие подвое принадлежал именно Иисусу Христу и абсолютно функциональный и сегодня, по нынешний день. Я думаю, что это именно то, что нам сегодня нужно. Давайте обратим наше внимание на то, что те, кто были посланы в числе 70, они были так называемыми новичками, а лучше всего сказать христиане в младенчестве. Но Он сразу же их отправляет на служение. Он не потратил годы на то, чтобы обучить их истине, на то, чтобы подготовить их к этому служению. И Иисус нуждался в том, чтобы туда, куда Он Сам хотел прийти, были посланы им ученики, и Он это совершает. И что Он им говорит? Наставляя их, отправляя этих 70 по два на служение, Он говорит, идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Примечательно, что Христос сказал своим молодым, неопытным последователям, этим молодым евангелистам сказал и дал им наставление, и даже конкретно определил молитву. О чем нужно молиться конкретно? Он говорит: «Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Он сказал этим 70 молодым последователям: «Нужно молиться, чтобы Бог больше и больше людей выслал на жатву. Я нуждаюсь», другими словами, хотел сказать Христос, «в этих благовестниках». Один из христианских авторов выразил это в стихотворной форме следующим образом. «Господина жатвы просим, в поле ты жнецов пошли, жнецов мало, поле бело, щедрой жатвы дни пришли, вот он я, шли меня, о Господь жатвы, твоим духом ты наполни, вот он я, души ценные спасать пошли меня». То же самое Иисус Христос говорит в конце своего земного служения. Мы помним эти слова, они записаны на страницах Евангелия Матфея. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века», говорит Иисус Христос. В заключение Евангелия от Марка Христос сказал приблизительно то же самое. Он говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». А в Евангелии от Луки Христос говорит: «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». В предпоследней главе Евангелия от Анна звучат слова Христа: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Вот в чем заключалась идея. Отец послал его, и Иисус Христос говорит: «И я посылаю вас таким же образом». Последними словами Христа перед его вознесением на небо были следующие слова: «Будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Удивительно, но именно в этой последовательности Иисус Христос, наставляя, говорит ученикам, как они будут нести и куда пойдет география распространения благовестия. В одном из своих трудов Спержен говорит: «О, я желал бы, чтобы церковь услышала, как Спаситель обращается к ней сейчас с этими словами, ибо слова Христа – это живые слова, имеющие в себе силу не только вчера, но также и сегодня. Предписанные заповеди Спасителя бессрочны в своей обязанности, пишет он, они обязательны не только для апостолов, но также и для нас. И это то иго, которое лежит на каждом христианине. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Сегодня мы, братья и сестры, не освобождены от служения первых последователей Агнца. Нет. Приказ к действию такой же, который данный им, он звучит в одинаковой степени сегодня и к нам. И тот, кто изрек этот приказ, требует от нас такого же незамедлительного и полного повиновения, какое требовал и от них, пишет Спержен. В притче о великом пире Иисус сказал: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». Читаем мы в Евангелии от Луки в 14 главе. А в притче о брачном пире он говорит: «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Поместная церковь, которую Иисус основал в Иерусалиме, восприняла его повеление с точностью и именно буквально благовествовать. Уже через несколько недель после Пятидесятницы первосвященник, когда позвали апостолов Синедрион, он с сожалением, как бы жалуясь, говорит: «Вы наполнили Иерусалим учением вашим», 5 глава Деяния апостолов читаем мы, и далее, и всякий день мы читаем в этой же главе: «В храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Если мы внимательно будем читать Деяния апостолов, то в 6 главе мы прочитаем такие слова, что «умножались ученики». Позже в этой же книге «Деяния апостолов» мы читаем, что Слово Божие росло, оно распространялось. В этой же чудесной книге В Святой книге Деяния апостолов мы читаем: «В Самарии, откуда отправился проповедовать диакон Филипп, об этом говорится в 8 главе Деяния апостолов, народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп. Но когда поверили Филиппу, благовествующим о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Такой чудесный прилив силы Божией и спасающих людей был обычным служением для церкви, был обычным исполнением того, что Иисус Христос заповедал». Фактически, в книге «Деяния апостолов» мы читаем в 9 главе: «Церкви же были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Церкви умножались, братья и сестры. Что это значит? Если речь идет о том, что умножались церкви, это говорит о том, что обращенные люди в христианство, пришедшие к вере в Иисуса Христа, их становилось все больше. Для этих новозаветных церквей было обычным и закономерным то, что целью христиан было завоевывать сердца тех, кого только можно было завоевать тогда, и каждый день они свидетельствовали о любви Божией, о Иисусе Христе. Один из исследователей истории раннего христианства пишет в своем труде, труд называется «История протестантских миссий». «Невзирая на гонения, находясь посреди язычников, ослепленных народов, они завоевывали массы людей. Поразительный рост новозаветных церквей практически выше нашего с вами понимания». И продолжая, он говорит, что в конце первого столетия, спустя всего лишь 67 лет после Дня Пятидесятницы, в Римской империи уже проживало 200 тысяч христиан, а к концу третьего столетия, несмотря на мощные гонения и мученичество тысяч христиан, их стало уже почти 8 миллионов. На тот момент количество христиан, проживавших в Римской империи, составляло уже 1/15 от всех проживавших в Римской империи. То есть каждый 15-й, живший в Римской империи, был христианин. Представьте себе, вы идете по городу Москве, отсчитываете 15 человек, и 15-му можете сказать: «Христос воскрес!» И он ответит вам: «Воистину воскрес!» С полным сознанием того, что происходит и чего ему говорят. И несмотря на кровавые гонения, проходившие по всей Римской империи, рост христиан продолжал увеличиваться. Несмотря на мученичество Стефана и Иакова в Иерусалиме, а также многих других, которых гнали, даже до смерти связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин, как мы читаем в Деяниях апостолов в 22 главе, несмотря на тюремное заключение, на покушение на жизнь Павла, и тысячи были завоеваны даже среди евреев. Несмотря на кровавые гонения при Нероне, который обезглавил апостола Павла, а также другие гонения при Адриане и в особенности при Антонии Пии, Марке Аврелии и других, яркий огонь евангелизма продолжал гореть. Этот исследователь продолжает эту мысль, говорит, что на протяжении 200 лет стать христианином означало пойти на большое самоотречение, присоединиться к презираемой и гонимой секте, плыть против течения среди широко распространенных предрассудков, попасть под имперский запрет, поставить себя в положение, когда в любой момент тебя могут посадить в тюрьму или подвергнуть смерти в самых ее ужасающих формах. На протяжении 200 лет желающему последовать за Христом нужно было вычислить издержки и быть готовым заплатить своей свободой и своей жизнью за то, что он нес благую весть и исполнял повеление Иисуса Христа. На протяжении этих 200 лет простое исповедание христианства само по себе начало считаться преступлением. Как это знакомо нам всем, тем, кто пережил советские времена в нашей стране? Времена атеизма, времена гонений. И можно представить себе, что в среде сильнейшей вражды, неистовой ненависти, гонений, закрытых дверей того времени, своим поразительным делом, завоевание душ, христиане занимались постоянно и неотлагательно. Как можно охарактеризовать процесс завоевания душ сегодня в наше время, в наших церквах, в нашей действительности, в нашем Отечестве, если сопоставить его с учением и практикой Нового Завета? По сравнению с церквями Нового Завета и новозаветными христианами, наши нынешние церкви и нынешние христиане в целом терпят серьезное и, нужно сказать, постыдное поражение. Только всеобщими усилиями церковь поместная может уподобиться той энергии деятельности, той силе завоевания душ, которая происходила в новозаветные времена. Наша жалкая плотская природа стремится уклониться от полного повиновения, от страстного энтузиазма и рвения в сторону вялого, нерешительного использования дела, исполнения дела Божьего. Таким образом, снова и снова проявляется необходимость возрождения рвения в церквях и в нашей тоже церкви, возрождения сострадания, ведущего к завоеванию душ погибающих в этом мире, возрождение силы Божией, почивающей на нас. Для церкви нет никакого другого пути к завоеванию душ. По образцу Нового Завета единственный путь, и только тогда мы сможем в полноте исполнить заповедь Иисуса Христа, которую он оставил, идти и учить, идти и завоевывать эти души. И это нужно начинать уже сегодня. Братья и сестры, я обращаюсь ко всем вам и к себе в первую очередь. Я знаю, что всегда находятся люди, которые скажут и делают упор на то, что каждый должен заниматься благовестием в определенной степени, потому что каждому даны различные способности, таланты. И кто-то, есть скептики такие, которые говорят, это бесполезное дело, потому что всегда находятся приверженцы идеи о том, что нет необходимости идти в мир ради погибающих. Бог сам приведет их своей суверенной благодатью и вряд ли будет нуждаться в той энергии, в том рвении нашем, которое мы иногда проявляем, и кто-то шепчет нам не по рассуждению. Многие мужи веры считали, что всем нам следует совершать дело благовестника, как, обращаясь к своему ученику, апостол Павел пишет во втором послании к Тимофею в 4 главе. Это удивительные слова, которые мы читаем там, 5 стих. «Но ты будь бдителен, во всем переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Сегодня, как никогда, есть необходимость в том для нас, чтобы от сердца к сердцу, со всей энергией взяться за дело благовестия, нести благую весть людям. И нужно также серьезно уделять время для тех, кто уже пришел в нашу церковь, кто уже влился в наши ряды, кто совершил покаяние. Над этими душами также нужно трудиться. Они нуждаются в душепопечительстве. И если кто-то думает, что это только забота пастырей или служителей, то глубоко заблуждается. Это забота всех нас. Сегодня нам нужно заново разглядеть то рвение, с каким благовествовали ранние церкви, и последовать их примеру. Братья и сестры, давайте посвятим себя на дело благовестия погибающим еще с более новой энергией. Иисус Христос в своей притче призывал и говорил: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». И если мы, воспринимая эти призывы Иисуса Христа, ответим на них с подобающим нам верностью, с подобающей нам верностью, тогда будет результат. Сегодня, когда Иисус Христос напоминает нам, что было время, Он посылал тех, кого можно было назвать новичками. Друг дорогой, если ты считаешь, что ты еще не созрел для этого, если ты думаешь, что ты еще не в состоянии в полноте совершать это дело благовестия, задумайся над тем, вникни в эту истину и прислушайся к словам Иисуса Христа, который сегодня говорит: «Идите, идите, завоевывайте сердца людей, погибающих в этом мире. Аминь».